Итак, сегодня мы будем уже изучать 19 и 20 буквы еврейского алфавита. Мы приближаемся к концу. Вот. На прошлом занятии мы смотрели буквы Сади и что обозначает праведник. То есть мы имеем праведность Божью. То есть чистота Бога, нежность Бога, она обращена к человеку, и она обращена к праведнику. Лицо Бога, оно написано, обращено к праведнику. Так и буквы, это идет буква Аин, которая это представляет из себя чистоту Божью, она идет это, перед устами и слышанием, и затем идет буква праведник. То есть мы имеем праведность. И следующая буква Ков, которая идет за праведником, это буква, которая олицетворяет неизменность, непреложность. Вот поэтому праведность Божья, она непреложна, она неизменна, она навечна. Вот. И сегодня мы будем эту букву рассматривать. Это 19-я буква и число, которое она несет в себе, это число 100, век. Само за себя говорит. Оно, картинка для него есть солнце, вращение, круг, горизонт. Значение – это сжимать время, окружать, касаться, сила, затылок, рог, что-то непреодолимое, неизменное, вечное. Ков – это соответствует английской букве Q. Такое у нее звучание. Вот и как мы смотрим, иероглифическое значение у нее такое – это как солнце на горизонте. И что бы ни происходило с нами, неизменно вечером солнце заходит, а утром оно встает из-за горизонта. Даже если мы не видим солнце за облаками, все равно день чередуется с ночью, времена года чередуются один за другим. И это неизменно и вечно. Одно и то же. И Бог сказал, что это сохранится до самого конца. То есть и лето, и зима, и весна и осень не остановятся. Это он еще сказал после потопа. Вот. Неизменно люди рождаются и умирают. Все идет как по замкнутому кругу, все как по кольцу. Кольцо оно не меняется, не прерывается. Это постоянное действие. Вот. И осмысление Ков оно приводит к осмысленному восприятию божественности всего происходящего, как от него, им и к нему. Это осмысление неизменной сущности Бога. Вот, то есть божественное провидение, оно руководит всей Вселенной. Богу невозможно вывернуть руки. Он будет делать все, что он задумал. То есть мы можем подчиниться этому времени, но мы не можем изменить длину суток. Мы ничего не можем. Мы вынуждены подчиняться в определенное время, ложиться, чтобы в определенное утро вставать, чтобы идти на работу, и мы с этим ничего не сможем сделать. И это сущность нашего Бога. Мы ничего не сможем сделать. Если Он дал нам праведность, мы ничего не можем с этим сделать. Это наша праведность. Он захотел, это дал, и Он от начала мира приготовил это, и Он это дал для нас. То есть эта праведность Его неизменна. Прочитаем 1 Коринфянам. Первая глава, 8 стих. Будем читать без скобок и без запятых. Который и утвердит вас до конца неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Он утвердит нас до конца неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть мы сейчас праведны в Иисусе Христе. И Он нас до самого конца сохранит праведными и неповинными. До дня Господа Иисуса Христа Он это нам обещает, сохранить нас праведниками. Он это утверждает. То есть у Бога, у Него нет места случаю. То есть случай – это провидение Бога. Вы знаете, есть такая теория математическая, где случайности рассчитывают, да? Математически вот. Даже вот фильмы есть какие-то люди там такие со сверхспособностями, которые могут точно рассчитать какие-то случайности и этим предсказать какое-то поведение, какие-то события. Вот у Бога у него все рассчитано. Поэтому у него нет случайностей. Он все знает, что когда будет. У него нет будущего, у него нет прошлого. Он всегда живет в настоящем. Это мы живем в будущем, но он уже в этом будущем. Это мы еще не знаем, что мы что мы будем решать, но он уже знает, что мы будем решать. Он все это приготовил, и он все, что нам нужно, это наше, изменять просто наше мышление и подчиниться этой воле, подчиниться Божьему провидению, подчиниться тому, что он приготовил для нас в нашей жизни. То есть как мы подчиняемся времени суток, как мы подчиняемся дню и ночи, как мы подчиняемся, мы же одеваемся зимой, мы же полегче одеваемся летом. Вот мы же не пытаемся зиму согреть, не пытаемся охладить лето. Вот это Бог, который нам не нужно пытаться менять что-то, нам не нужно менять обстоятельства, нам нужно подчинить себя, нам нужно смириться, и нам нужно наше мышление направлять не на других, не на изменение обстоятельств, а на изменение своего мышления, чтобы наше мышление смирилось перед Богом. Гордый человек – это тот человек, который пытается изменить кого-то под себя, мир под себя, обстоятельства под себя пытается изменить насильно, но это невозможно. Каждый, кто пытается что-то изменить, он просто будет разрушаться сам. Это все равно, что вот едет поезд, но попытайся ты его остановить, ну ты сам разрушишься, понимаете? То есть он тебя раздавит, поэтому вот это есть, если ты… Это гордый человек. Смиренный человек – это тот, который подчиняется этим обстоятельствам. И он начинает менять себя. Себя под этим. А что значит менять себя? Это познавать истину. Знать, что такое радость. Знать, что ты любим Господом. Что Он действительно за тебя умер. Что Он воскрес в третий день. Что ты праведен благодаря Ему. Что ты исцелен. Что Он благ и милостив. Что Он все для тебя приготовил. Что тебе не надо ни о чем заботиться. Не о завтрашнем дне даже заботиться не надо. Тебе нужно заботиться об одном, нести в себе, в своем сердце любовь Божью, доверие к Нему, упование на Него полное и радоваться, не смотреть на других людей. Мы их не изменим. Не изменим. Вся Библия, все говорят, что Библия – это личная книга. Она личная. Понимаете, Библия – это наше отношение с нашим папой, мои отношения с ним. И не надо никого заставлять, чтобы они жили по моему разумению. У каждого будет жить так, как Бог для него открыл. И написано, что каждый стоит перед своим Господом. И стоит он или падает, это Бог силен его поднять или уронить. Понимаете, наше дело – жить всегда так же, как жил Иисус. Я и Бог. И Бог, он всегда тот же. Его любовь не зависит ни от людей, ни от условий, ни от усилий человеческих. Его любовь постоянна. И он в Исаии 46:4: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас, я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». До седины, до старости всегда он неизменный, он говорит: «Я тот же». В тот момент, когда мы приняли Господа, когда мы покаялись, когда вот эта радость наполнена, когда мы узнали, какой Бог, и сейчас Он тот же. И Он не зависит от того, что ты сделал, согрешил ты или не согрешил, Он тот же. И ничто не может изменить Его любви к нам. Потому что в Римлянам 8:38-39 стих написано: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Ничего не может. Нет такой силы на земле, которая отвергла бы от нас Его лицо. Он возлюбил мир, не просто возлюбил, не написано, что Он возлюбил мир, написано, Он так возлюбил мир. Вот эта частица «так» стоит, она говорит, усиляет это значение слова «возлюбил». Он так возлюбил мир. Он возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. И Он тот же самый до самого конца, до нашей смерти, и никто никогда не отлучит нас. Не до нашей смерти, а до нашей встречи с Ним. Мы склонны ждать от Бога такой же изменчивости, которую мы сами себя представляем. То есть мы думаем, что Бог такой же, как и мы, что Он будто бы зависит от наших действий, зависит от того, что помолились ли мы, не помолились ли мы, зависит, почитали мы Библию, не почитали мы Библию, там, это, в возмутился ты или спокойно. Мы думаем, что Бог от чего-то этого зависит, но его природа, она совершенно другая, его природа неизменная. И человеческая любовь, она такая, то она есть, то нет. Мы почитали Слово Божие, встретили стих, через который он нам что-то сказал, и наша любовь, во, сразу такая. Мы послушали Слово Божие, вдохновились, и наша любовь сразу такая. Пошли на улицу, споткнулись, упали, наша любовь сразу, где был Бог, да? Кто-нибудь что-то тебе сказал, там соседи или друзья, или родственники на тебя не так посмотрели, тебя отвергли, и ты сразу раз так и опустился, Бог меня не любит. Нет, это наше восприятие Бога, это наша любовь, она то есть, то нет. Хорошо ребенок поступает, мы его любим, плохо ребенок поступает, мы уже его не любим. Там, начальник хорошо поступает, дает премию, мы его любим, перестал премию давать, все, уже плохой начальник. То есть это наша любовь. Вот такая, она все время прыгает, такая кардиограмма этой нашей любви. У Бога нет этой кардиограммы. У него любовь, она всегда. Вот на самой высоте, вот так возлюбил, вот так вот он и любит всегда. Да, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, май, февраль, декабрь, и там все тысячелетия. У него не меняется любовь, у него всегда такая. И до вашей старости я точно такой же буду. И ничего не может отлучить тебя от этой любви. Вот. И после цаде это ков указывает на неизменность дара праведности в Иисусе Христе. Он не передумает из-за наших дел, это его непреодолимая сила сделать нас праведниками. Неизменность – это имя Иисуса Христа. Исаия 52:6. «Поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал, вот я». Это каждая буква – это имя Иисуса Христа. И буква «Ков» – это неизменность, это тоже имя Иисуса Христа. Все во всем Господь. Всеми своими буквами наполняет всю нашу жизнь. Еще эта буква, она подразумевает слово «добро». Потому что евреи придают значение этой букве именно как «творить добро независимо от условий жизни». То есть независимо, как тебе плохо или хорошо, независимо, какие начальства и власти, независимо, какой государственный строй, принято творить добро независимо от условий жизни. Вот Иисус, Он творит добро для нас, независимо от наших дел и от того, что с нами происходит. Потому что в Римлянам 8:28 написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Он всегда творит добро, это Его имя. Яхве – это Бог, который никогда от нас не отворачивается, который действует в нас, совершая свою добрую, желанную и совершенную волю. Он постоянно день и ночь работает в нас. День и ночь – Он Дух, который не спит и не дремлет. Он день и ночь продолжает вдохновлять нас, продолжает охранять нас, защищать нас и вдохновляет нас жить, радоваться, славить Его имя. То есть Ков – это сторона Яхве, в котором Он тот, кто был, тот, кто есть, и тот, кто грядет, и тот, который всегда один и тот же. Еще это имя, неизменность, она подразумевает победу, потому что Иисус – это неизменное Слово Божье, и Он дал нам через Его неизменное Слово, Он дает нам власть приносить вот в этот изменяющийся и разрушающийся мир, Он приносит свою благодать. Потому что Дух Святой, который в этом мире сейчас находится, Он несет в себе созидающую силу. И пока Дух Святой на земле, пока Церковь молится вместе с Духом Святым, этот мир стоит, и, казалось бы, вроде бы ничего не может этого изменить. И многие, даже Петр писал о том, что многие будут в конце времен говорить, что как начали наши умирать отцы, так ничего не меняется. Да? Потому что Дух Святой сейчас на земле, и Он созидает то, что разрушает человек. Потому что пока Церковь молится, но написано, что когда Церковь будет взята с земли, когда Дух Святой будет забран с земли, тогда все начнет разрушаться. Но пока Дух Святой на земле, пока Церковь молится за эту землю, эта земля стоит день и ночь, не меняется, и все остается неизменным. И это победа Иисуса Христа в нас. Это, представляете, это мы держим этот мир, мы своей верой, Духом Святым, который живет внутри нас, мы сохраним этот мир от зла. Мы храним многие вот, экономисты, многие политики, они говорят, что такое-то зло будет, такое-то, такое-то, это пророчество там по своим, ну, по своему разумению, всякие плохие вещи. Но все равно этого не происходит, потому что Дух Святой здесь, потому что церковь продолжает молиться. И за Украину там что только не обещали, что она вся разрушится. Стоит еще пока, и люди живут там, потому что там есть церковь, которая молится за все. Поэтому этого разрушения, которое люди все пророчествуют, и многие, может быть, хотят этого, не происходит. Потому что это наша с вами победа в Иисусе Христе, что все так еще происходит. Вот. И это наша праведность, когда мы еще знаем, что наша праведность это неизменная, что она до самой старости Бог нас любит, что Он не меняется, это несет победу в нашей жизни, победу над обвинителем. Когда бы обвинитель не пришел и не стал напоминать тебе о старых твоих ветхих природе, там, о том, что твоя ветхая природа когда-то что-то там делала, да, если он приходит и начинает обвинять, то у нас есть победа над этим обвинением, что мы знаем, что мы праведны, и что праведность наша неизменна, что Бог не изменяет это своего лица к нам, что Он как любил нас тогда, что Он точно так же любит нас и сейчас, и будет любить до самой старости, что бы ни случилось, и что бы с нами ни произошло, Он этого не оставит. И в этом есть наша победа над сатаной, наша победа над врагом, в нашей уверенности в том, что Слово Божье, оно неизменно и вечно. И еще эта буква, она олицетворяет надежду. Потому что пока солнце по утрам встает, пока меняются дни и ночи, пока меняются времена года, есть уверенное чередование дней, есть надежда. Мы что-то сегодня не успели, мы надеемся на завтрашний день. Вот. И тогда апостол Павел терпел кораблекрушение в море, он даже писал о том, что так как многие дни мы не видели солнца за этой серостью, не видели, то мы потеряли надежду. То есть, когда не видишь смены этих дней и ночей, теряется надежда. Но пока есть дни, мы еще надеемся. Многие надеются на завтра. Вот. И 1 Коринфянам 13:13 написано: «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Любовь больше всего. Но любовь написана третьей, написано, что она больше всего. Вера написана первой. И мы знаем о важности веры, да? Потому что без веры угодить Богу невозможно. Потому что нужно, чтобы каждый верующий приходил к Богу и верил, что Он есть. Вот. Надежда, она между ними. Мы, может быть, иногда даже недооцениваем важность надежды, но это, она стоит по своей значимости между верой и между любовью. Вот. Надежда – это вера, которая всегда смотрит в будущее. Это та же вера, но она смотрит в будущее. Иеремия 31:17. «И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы твои». Надежда, она всегда на будущность направлена. Слово «тиква», которое переведено с иврита как «надежда», также используется в Библии как «ожидание». Тиква – не только надежда, ожидание. Поэтому надежда – это вера, которая смотрит в будущее. Она связана с неизменностью. Когда мы надеемся на здоровье, мы надеемся, что здоровье у нас будет неизменным. Когда надеемся на богатство, надеемся, что оно не улетит, как птица. Когда мы надеемся на отношения, мы надеемся, что наши отношения сохранятся, никто нас не предаст. Да? Надежда человеческая, она, то есть мы как бы надеемся, всегда надеемся, что всегда это вот будет именно неизменно, и это есть как бы наша надежда, что что-то не изменится, на хорошем уровне будет. Вот. Но надежда человеческая, она такая, то да, то нет. Она то есть, то ее нет. То даже говорят так, надежда умирает последней. Но Божья надежда, она не умирает никогда, потому что это Иисус, и Он больше никогда не умрет. И поэтому люди, которые в страхе ожидают завтрашнего дня, они ожидают завтрашнего дня в страхе только по одной причине, потому что они не знают того, кто приготовит для них этот завтрашний день. Вот, но Бог – это есть наша будущность и наша надежда. Бог знает то, что Он приготовил для нас, поэтому Он убеждает нас довериться Ему. Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. У Него намерения на нас хорошие, чтобы дать нам будущее, чтобы дать нам надежду. И только Он это знает. Нам нужно просто довериться Ему. Доверие, вера, она сегодня, здесь и сейчас. Но будущность, надежда, она на будущее. Здесь и сейчас мы верим Господу и доверяемся. Мы не заботимся ни о чем. Мы радуемся, мы молимся и верим, что Бог прямо сейчас действует. И знаем, что действует Он прямо сейчас. И многие вещи... У нас есть надежда, что мы это увидим. В Евреям 11 главе там написано даже, что многие не увидели того, что Бог пообещал им, потому что они ожидали Иисуса, они ожидали Мессию. Вот. Но у него было определенное время, в которое он должен прийти, и они не увидели этого Мессию, только ожидали его, но они увидели его тогда, когда они встретились с ним на небе. Вот надежда – это Божья твердая и неизменная надежда. Тита, 1 глава, 2 стих. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». То есть надежда, она связана с неизменностью Бога. Наша надежда на то, что Бог не изменится, наша праведность не изменится, наше Божье отношение к нам не изменится. Мы надеемся на это, что это не, до самой старости не изменится никогда. И даже в современный перевод Римлянам 5:5, а надежда не подведет, потому что Бог изливает свою любовь в сердца наши через Святого Духа, данного нам. Постоянно изливает свою любовь в наши сердца. И поэтому надежда Божья, она не подводит, она всегда всегда есть, потому что любовь приходит, и мы надеемся на то, что и Господь придет. Вот. Также наряду со словом «ожидание» слово «теква» также переводится с иврита как «веревка». Но ожидание и надежда понятно, а почему веревка? Вот. Потому что давайте почитаем Евреям 6 глава с 17 по 20 стих. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, то есть постоянно неизменность своей воли, употребил посредством клятву, дабы в двух непреложных, опять же, вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Мы надеемся, потому что он неизменен. И вот эта надежда, которая для души есть, как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. То есть мы снова видим, что надежда основана на неизменности, непреложности Божьей воли. И она сравнивается с якорем, который уже сейчас находится там, за завесой в святая святых, куда первым вошел Иисус. Якорь и корабль, они связаны, мы как корабль, мы как лодки. Даже вот часто видение, которое мы видим, вот у нас сестра, когда видит, часто видит человека в виде лодки, под парусами ли он, значит, когда под парусами движется в Духе Святом, когда на веслах, значит, своими усилиями что-то пытается. Но человек это как лодка, как корабль. А якорь – это то, что держит этот корабль на определенном месте и не дает ему сдвинуться. То есть это вот неизменное. То есть якорь и корабль, они связаны веревкой или цепями. То есть это длинная связь. Также надежда, она же тоже длинная по времени. И вот эта веревка – это тоже длинная связь. Но мы держимся за эту веревку, а якорь, он уже там. А мы здесь. И вот это есть наша надежда, что якорь-то уже там. Мы-то уже соединены с этим, с этим с небом, которое мы ждем, с этой святая святых, с этим временем, когда кончатся все наши заботы, и наконец-то мы увидим лик нашего Спасителя. И вот мы за эту веревку сейчас держимся, как корабли. Понимаете? И это неизменно. Понимаете, вот корабль и якорь, они связаны. И корабль остается на этом месте. И также мы, благодаря надежде, мы сохраняем свою веру. Если бы у нас не было светлой надежды, у нас бы не было даже основания для этой веры. Благодаря надежде у нас есть вера. Благодаря надежде мы храним Слово Божие. Благодаря надежде мы приходим, и мы ожидаем, и мы ждем. Потому что это есть важность надежды Божьей. И надежда – это наш Иисус. Наша надежда в будущем, она в вечном со Христом, она уже там. И эта надежда, она еще является для нас шлемом, который защищает наш разум от страха за будущее. Потому что самый большой страх у человека, когда человек боится будущего. И вообще у нашего врага, мы уже говорили об этом, ничего нет, кроме нашего воображения. Вот. И поэтому вот этот вот страх за будущее, он разрушается, когда у нас есть светлая надежда. И эта надежда есть шлем для нашего разума. Написано в 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 8-9 стих. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Шлем надежды спасения. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Мы надеемся, у нас есть светлая надежда, что мы спасены. Вот. «Познавая истину и приобретая мудрость, мы приобретаем надежду». Вот притча, 24 глава, 14 стих. «Таково и познание мудрости для души вашей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна». То есть будущность и надежда, она приходит через приобретение мудрости, через познание Господа, через познание мудрости для души твоей. Вот то, что мы изучаем Слово Божие, мы приобретаем мудрость, и через эту мудрость мы обретаем эту надежду. Поэтому мы начинаем светиться, потому что есть светлая надежда. Когда мы чем больше мы узнаем Господа, чем больше у нас этой мудрости, тем больше у нас есть веры в Бога, потому что надежда у нас появляется. Ну и самые обнадеживающие слова, которыми Дух Святой нас утешает. Я так вот заметила, что у Духа Святого есть еще одно имя, которое это апостол Павел. Вот. И самые обнадеживающие слова есть в Фессалоникийцам 4 глава. 1 Фессалоникийцам 4, с 13 по 18 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». То есть мы за мертвых, за своих ушедших не скорбим, потому что мы уже знаем какие-то вещи. У нас есть, мы не скорбим, потому что у нас есть надежда. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, мы говорим Словом Господним». Это Божье Слово, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, то есть мы не опередим их, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга всеми словами. Это наша надежда, что мы встретимся с Ним или через, ну, каждый в разное время, или все в одно время, но мы встретимся. И это у нас есть светлая наша надежда. И слова с буквой КОВ – это калала, которая обозначает проклятие. То есть калала – это когда здесь КОВ – это неизменность, две буквы «ламет» – это обучение, и «хей» – это слово, ну, благодать, откровение. То есть, когда человек остается неизменным от того, что, ну, двойное упоминание какого-нибудь значения – это как бы слово «очень сильно». То есть, когда человека учат, а он все равно, вот, благодати учат, откровением учат, а он не меняется. Он как был, так и есть. Это проклятие. Когда человек учится, ему нужно меняться, ему нужно менять собственное мышление. Вот. Кэц – это конец, кэцев – ярость, пена, кир – стена, кэрен – рог. Итак, с буквы КОВ мы заканчиваем. И в этой букве мы сейчас посмотрели, что Иисус проявляется в этой букве как неизменность, как доброта, как победа и как надежда. То есть от алиф до тав каждое имя Иисуса неизменно и вечно, в каждом имени добро, в каждом имени победа и в каждом имени надежда. И следующая буква, которую мы будем рассматривать, это буква РЕШ, 20-я буква, и это число, которое она несет, это число 200. То есть до этого были единицы, потом десятки, сейчас пошли уже сотни. Число 200. Вот. И эта буква «Реш» – это голова. В иероглифическом значении мы видим, что это голова. Потом она приобрела вот такой вид, и мы эту букву упоминали в букве «Бет», когда мы говорили, что это голова, которая стоит на камне. Вот она. Глава, дома, отец, то есть отец и сын. Но камень – это Абен, а отец в сыне – это голова, которая стоит на камне. То есть это основание дома. А вот здесь это глава в смысле власть. Это голова человека, это начало, это власти, это вождь, это первый, лицо. То есть если ков – это было затылок, то это лицо. Вот это управление телом. То есть голова – это она всегда наверху, она – это верхняя часть тела, это образ ума, это образ мудрости, это образ руководства. И Псалом 123, 3 стих. «Как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». То есть, говорит, елей, он стекает с головы. То есть наша голова – Иисус. С этой головы елей стекает на бороду, то есть на церковь свою, на пастырей, на учителей, на служителей, и на всю церковь, на всех, кто учит, на всех, кто учится. Вот. Мышление и разум, они оставляют свою печать на лице человека и на одежде, которая соответствует социальному статусу человека. Вот поэтому преобразование и обновление ума – это средство познания Божьей воли. Вот, то, что вот как нам изменяться, нам нужно познавать Божью волю, и через Божью волю, через Божье Слово мы преобразуем и изменяем собственный ум. Сами мы его изменить не можем, но Слово Божье, которое мы слышим, которое мы принимаем, которое часто бывает очень непривычно для нас, вот, потому что мы привыкли себя винить, а Божье Слово говорит, что ты оправдан. И это для нас может быть непонятно, но мы меняем, мы соглашаемся с этим, мы просто с этим соглашаемся. Мы не смотрим на плоть и не ждем, когда это будет в материальном мире. Мы сначала соглашаемся это через свой разум. Вот. Мудрый разум, он управляет всем телом и всей душой. И вообще медики, они утверждают, что все тело человека, оно работает на мозг. То есть оно обеспечивает мозг. Медик подтверждает. Колоссянам 2:10. «И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». То есть власть – это право всякого свободу. Колоссянам 2:10. «Вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства». То есть глава и тело соединены между собой. И это полнота, наполняющая все во всем. Это голова Иисуса и тело Иисуса, которое представляют из себя завершенность, полноту, завершение цели всего творения. Это соединение руководящей силы Христа и руководимого им собрания. То есть собрание, оно предназначено для власти на земле, подчиняющейся Богу. Это новая форма теократии. Как тело подчиняется голове, так церковь подчиняется Иисусу. Собрание, церковь или тело – это парламент мира. Это власть, которая на земле, это божественная власть на земле. Церковь, то есть мир, он периферийен, на периферии по отношению к церкви. Церковь – это самая первая власть. И в Иоанна 20 главе, в 6-7 стихе написано, когда Петр Симон пришел в гроб, и видит он пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый в другом месте. Даже здесь показано, что платок, который олицетворяет голову, от тела был отделен. То есть Иисус, как глава тела, он был уже открыт, а тело, оно скрыто. Вот. Голова стала открытой после воскресения Иисуса. Его физическое тело было и изменено, и оно стало сверхъестественным. А вот время открытия тела церкви тогда еще не пришло, оно как бы ожидается. И Римлянам 8 глава, 19 и 23 стих. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». То есть это наша надежда, которая перед этим была. Надежда – это ожидание на искупление нашего тела. То есть Бог, Элохим, всемогущий Бог, Он знает, кто мы. Ангелы знают, кто мы. Демоны знают, кто мы. Все творение знает, что мы сыны Божьи. Одни только мы не знаем, что мы сыны Божьи. И это нам еще никак не откроется. Вот это самое главное откровение, которое нам нужно. Это откровение о сыновстве. Откровение, что мы сыны Божьи. Наше звание – сыновство. Вот. То есть мы царственная и священническая семья, наследники Авва Отчий, сонаследники Иисусу Христу. Ефесянам 1 глава с 19 по 22 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви». Иисус выше всего. Церковь выше всякого начальства в этом мире, потому что Церковь влияет на такие вещи, на которые земные начальства влиять не могут. Мы же смотрели, что эта церковь – это та сила, которая хранит весь этот мир. У начальства земного, мирского, нету такой власти. Это власть церкви. Поэтому реш, вот эта буква – это власть. После неизменности – это неизменность главенствующей власти Иисуса Христа на этой земле. Иисус – Господь, Иисус – глава, Иисус – власть. Все подчинено Ему. Это верховная власть над всем творением. Любая земная власть, она устанавливается свыше. Римлянам 13:1. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Бог ставит. Даже наш президент, слава Господу, Путин, и тот сказал, что власть, она от Бога. Вот. Слава Богу за такого президента, который это признает. Потому что только человек, который занял такой пост, он может точно сказать, что не в его силах это нести. Только Бог может поддержать его и укрепить на этом посту. И да будет так, что Бог укрепит и поддержит нашего президента. Потому что это та власть, которая нужна лично нам, каждому из нас. И нам не нужно даже сопротивляться этому. Мы уже говорили, что мы ходим перед Богом неизменно, я и Бог. Мы не смотрим на людей, мы не смотрим на власти, мы не смотрим на то, что другие говорят. Мы ходим только перед Богом, и наше отношение с Богом всегда. И когда наше отношение с Богом, тогда больше ничего. Вообще все наши проблемы мы создаем себе сами. Не Бог создает, а мы сами своим ветхим мышлением, плотским разумением своим. Потому что Бог сотворил нас так, что каждая наша мысль материализуется. Потому что даже написано, что каковы мысли в душе человека, таков и он. Храните сердце свое из его источники жизни. Он сотворил нас так, что каждая наша мысль материализуется. Что каждая наша эмоция, вот каждое наше то, что чувства, которые мы выражаем, эти чувства увеличиваются. Понимаете? И вот здесь как раз и говорится, многие говорят, я вот это хочу, но я не получаю. Должно быть так, но когда ты говоришь, я вот это хочу, когда ты говоришь, должно быть так, это проявление гордости, которое пытается изменить мир. Когда мы пытаемся изменить себя, смириться и менять свое мышление под Божье мышление, вот тогда на это мышление приходит Божья благодать. Потому что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Вот. И поэтому власть Божья на земле, она действует через нас. Это наше самое. Мы молимся за хороших начальств. Мы молимся. Я вам скажу, эта церковь это вымолила такого президента. По-другому больше никак не скажешь. И слава Господу за это, что такая у нас власть. Вот. Иисус, Он наделен властью и на земле, и на небе. Он верховная власть над любыми силами. Его имени подчиняются все духовные и материальные силы. Его именем люди исцеляются, бесы уходят, обстоятельства меняются. В мире действует закон веры в Иисуса Христа. Неизменно то, что Он делал во плоти, то же самое Он делает и в Святом Духе. Как во времена Его плоти Ему подчинялись все власти, так же и сегодня все они, эти все власти, подчиняются Его Духу. Псалом 94:3. «Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами». Все подчиняется Ему. И власть, она подразумевает влияние. Тот, кто владеет нашими умами, побеждает во всей нашей жизни. Тот, кто владеет разумом, владеет всем человеком. Именно в это последнее время духовная битва идет за владение умами людей. Вот. Потому что как мозг, он владеет всем телом, так же тот, кто владеет твоим мозгом, он владеет тобой. Вы знаете, что в мозге там есть вот такой гипоталамус, да, часть такая мозга, и в ней там есть гипофиз, такая маленькая железа, она размером с горошину, там с маленькую, да, горошину, видели там неразваренную, да, вот такого размера есть железа, да, и вы знаете, что происходит? В зависимости от мышления человека, от того, что он думает, вот эта вот горошинка, она выделяет какие-то там странные вещества в кровь, и вы знаете, что они делают? Они открывают и закрывают клетки всего тела человека. Человек ест витамины и думает, что они ему помогут, а ну, мышление у него ветхое, плохое, и вот эти вещества, они закрывают клетки, и туда эти витамины не доходят. Человек пьет лекарства и думает, что он исцелится, но продолжает жить, ну, думать зло, думать, жить на негативе, и у него из-за этого, чтобы он не исцелился, потому что мозг, он не понимает даже, о ком вы говорите. Он настолько настроен, только я и Бог, он настроен полностью на себя, он не понимает, что вы говорите о других. Он говорит, вот они плохие, он говорит, что у меня они плохие, их надо наказать. И он закрывает в клеточках, вот этот вот на ключик закрывает клетку, и туда эти ни лекарства, ничего туда не доходят. И человек продолжает болеть, у него не получается исцелиться. Другие же люди, они могут даже лекарства не принимать, но они исцеляются. Вы знаете, что есть раковые больные, одни исцеляются, другие нет. Есть чудеса, если вот мышление человека, оно идет по Слову Божьему, то вот эта горошинка, она посылает во все тело те вещества, такой сигнал, что хорошие вещества наши клетки будут принимать, а плохие вещества не будут принимать. Понимаете? Вот что делает мозг с нами. И поэтому, если кто-то владеет нашим мозгом, он владеет всем нашим телом, даже нашим здоровьем владеет, даже нашими обстоятельствами владеет. Вот это влияние, которое... Ну, который предназначен, вообще Бог предназначил, чтобы церковь влияла на этот мир. Вот. Во Второзаконии, 28 глава, 13 стих, написано: «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня хранить и исполнять». То есть влиять на судьбы других людей может только полноценная, одаренная и харизматическая личность. Помните, Ленин, одаренная, харизматическая личность, что он натворил, как он сильно повлиял на людей, что он только не делал, как он изменил ход истории, это только одна личность. Представляете, что может сделать каждый из нас человек, когда он поверит, что он личность, что он драгоценная личность, сотворенная Богом, что у него есть власть, что у него есть влияние на этот мир, и что это влияние, оно связано с изменением полностью собственного мышления. Когда наши поступки, они не могут изменить наше мышление, они не могут изменить нас, но наши мысли, они могут изменить наши поступки. Поэтому очень важно менять наши мысли в соответствии со Словом Божьим. Вот. И Иисус – это самая полноценная, самая одаренная, самая харизматическая личность, которая изменила судьбу всего мира. Поэтому Иисус – это власть, это личность, это влияние. Он оказал влияние на весь мир. Даже хронология, даже время отмечается от Рождества Христова. Настолько Он повлиял на весь мир. Это его уникальность, это его особенность, это его достоинство. Вот. Все люди, почему нужно влияние на этот мир? Потому что все люди, они сотворены быть ведомыми. Все люди сотворены для того, чтобы быть ведомыми. Поэтому каждый человек ждет, чтобы его кто-то куда-то направил. Одни смотрят на других людей, как другие поступают, стараются вести себя так же, быть похожими на других. Кто-то там звезды эстрады там, или шоу-бизнеса, им стараются быть похожи, ведомыми этими людьми. То есть каждый человек, кто-то надеется на власть и начинает, если ну, власть не устраивает, они начинают ее ругать, если люди не устраивают, они начинают их ругать, потому что человек не предназначен для того, чтобы быть ведомым каким-нибудь другим человеком или начальством, потому что человек... Он устроен так, чтобы быть ведомым Духом Святым, чтобы подчиняться только Богу. Поэтому никакое другое водительство человека просто не устроит, он всегда будет недоволен. То есть одни люди, они движимы другими людьми, есть люди, которые движимы идеями, но все равно это какая-то сила, которая ими движет. Это всегда какое-то водительство. Поэтому Бог предназначил нас влиять на этот мир. Влиять, чтобы мы меняли этот мир, чтобы люди, которые нас окружают, они, понимаете, люди привыкли за кем-то идти. И мы должны быть такими, за которыми идут другие люди. Но как мы сможем быть такими? Только тогда, когда ты будешь знать, кто ты такой. Вот это откровение сыновства. Оно настолько важно, чтобы ты знал, кто ты. Если у тебя внутри нет уверенности, никто не будет видеть твоей уверенности, понимаете? Если вот эта уверенность в Господе, она обязательно привлечет за тобой. Смит Вигглсворт, сколько людей изменил жизни, да? Даже вот Ник Вучич, без рук, без ног, он как влияет на... Он влияет на умы людей во всем мире, потому что он знает, кто он в Боге. И он говорит об этом: я знаю, что я прекрасен, я знаю, что Бог меня любит. И это его уверенность в Боге, в его любви привела к тому, что он настолько сильно может влиять на других людей. Пусть вот эта уверенность в том, что ты прекрасен, что ты драгоценность для Бога, вот эта уверенность, она обязательно приведет к тому, что ты будешь влиять на этот мир. Так же, как Иисус изменил этот мир. Иисус сказал, что я уйду, но вы будете делать то же, что и я, и еще больше сделаете. Еще на больших людей повлияете, и много всего. Все, что тебе нужно знать, это откровение о твоем сыновстве, о твоей драгоценности, о том, что Бог тебя настолько сильно любит. Насколько тебе нужно знать, кто за тебя был отдан. Тебе нужно знать Иисуса Христа. Вот, познавать через мудрость, менять мышление, через мудрость, подчинить свои мысли. Не надо говорить, что «а у меня не получается». Вообще оставь эти слова «не получается». У тебя все получается, у тебя другие мысли. И думай другие мысли. Вы знаете, что Иисус, вот в Иоанна 15 глава, 20 стих, он говорит: «Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас». Но мы же не смотрим на людей, которые нас гонят. Да? И он дальше говорит: если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Не надо смотреть на людей, которые гонят нас, не надо смотреть там на них и бесов там из них изгонять. Понимаете? Бог поверит в Иисуса Христа, бесы сами разбегутся. Нам нужно знать, что твое слово Иисуса Христа соблюдали, и наши соблюдать будут. Поэтому не нужно бояться говорить. Иисуса Христа гнали, но слушали. Пусть гонят на нас, но все равно не слушают. За власть всегда идет борьба. Идут свержения, перевороты, революция. Поэтому христиане всегда подвергаются гонениям, потому что они имеют власть, потому что христиане влияют на других людей, меняют судьбы других людей. За христианами идут народы, идут люди. Потому что люди, которые идут к Господу, они пришли из одного лагеря в другой. И какой-то лагерь, он потерял влияние на этих людей. Поэтому на христиан всегда будут гонения. Потому что христиане имеют реальную власть на этой земле. Мы не просто какие-то маленькие личности. Мы власть от Бога, которая поставлена на этой земле. Каждый из нас служитель, священник Всевышнего Бога. Царственное священство. То есть священники при царе. Личные священники самого Бога. Вот. Иисус нас сделал теми личностями, которые имеют власть влиять на весь этот мир. И невозможно влиять на людей молча. Поэтому голова – это та часть, которая, лицо, которое мы видим, это лицо, которое имеет мысль, имеет речь. И две начертания буквы «речь» – это как две вав, горизонтальная и вертикальная. Это как бы горизонтальная – это мысль, вертикальная – это речь. Это мысль и речь, связанные в единство. Вот. Потому что Бог, он силен вкладывать в нас свои слова. Матфея 10 глава, 19-20 стих. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Не надо ни о чем заботиться. Вы знаете, мы все ждем пробуждения, но мы многие не знаем историю пробуждений, которые происходили в 17-18 веке. Пробуждения, которые были в во Франции, в Америке. Вы знаете, что тогда происходило? Церковь тогда, они решили записывать, действительно записывать все, что тогда происходит. И они записывали книги, которые толщиной по 10 сантиметров. И множество книг, сотни книг исписывали свидетельств Божьей славы в те времена. Вы знаете, были даже такие свидетельства, что одна бабушка, которая... Вот, там происходило, этих людей даже называли конвульсионеры, потому что они настолько напивались Святого Духа, что падали, и они тряслись в конвульсиях. И это было нормально для церкви. Представляете? Не просто... Это потом уже они сидели, их привели в религию и заставили сидеть, но когда это было пробуждение, они просто падали и тряслись от радости, они хохотали, они смеялись. И в это время люди получали освобождение, получали исцеление, там сверхъестественно ноги, руки вырастали, там такое в церкви происходило. И это все было записано, да, и естественно, что это была власть, и против этого сама же церковь, сама религия начали выступать против этого. Было даже такое, что с топором мужчина, взрослый, здоровый мужчина подошел к маленькой бабушке, чтобы она замолчала, начал бить по ней этим топором, понимаете? И он бил, а ей ничего не случалось, она как стояла и смеет. И он иссил, обессилел, она стоит, смеется и говорит: «Сынок, ты вот отдай, ты уже устал, отдай его другому». Понимаете, он взял этот топор, думал, какой-то он, наверное, ненормальный, пошел 20 раз ударил об стенку, стена разрушилась. Но с ней ничего не происходило. Вы знаете, есть свидетельство, что троих верующих отрубили головы и бросили в реку, в Сену. И они вышли из этой реки с головами в руках, и головы продолжали проповедовать. Это было реально, это все записано. Это записывали люди из религии, которые просто дали обещание, что они будут записывать все точно так, как все и происходило. Они сами пытались остановить это пробуждение, но они ничего не могли сделать. Настолько это было сильно. Вот это Богу возможно. Мы там смотрим, золото там появилось или камушки, но у Бога такие вещи могут происходить, такие чудеса могут быть, потому что нам нужно просто надеяться на Бога. Просто нужно даже несколько человек, которые просто будут знать Его. Они уже могут это изменить, потому что один человек, который знает Бога, он может привести столько людей вот в такое поклонение, вот в такую силу. Даже рассказывали случай такой, там же он был описан, что 21 человека, 24 человека были брошены в холодную реку для того, чтобы они молчали об Иисусе. А люди все проповедовали об Иисусе, они были в таком восторге. И вот их бросили в реку 24 человека. А сами вот эти люди, они на берегу поставили это, разожгли костер и сказали: кто отречется от Иисуса Христа, пожалуйста, приходите к костру, обогревайтесь. И один из них встал и вышел погреться к этому костру. И когда он вышел, и вдруг те, кто были в воде, не видели, но все, кто были на берегу, видели, что пришел Иисус, он ходил по воде. И всех, у него в руках были 24 венка, 24, хотя в воде были 23 человека. И он на каждую голову клал свой венок. И когда он уже на 23-ю голову клал венок, один венок у него остался в руке. Вот этот человек, который вышел греться, он побежал к реке, говорит: подожди, подожди, подожди. И он забежал назад в эту воду, чтобы не упустить этот венок. Вы представляете? Вот такие были чудеса. Вот что происходит. Это нормально для Господа, Бога нашего. У нас великий Бог. Это Бог, который имеет власть на всей этой земле. Этот Бог, который имел, Иисус имел влияние на весь этот мир. И он, это же влияние он вкладывает в нас. В нас живет тот, кто больше всего этого мира. Вот поэтому рош, слово еврейское, это голова, лидер, руководитель, вершина. Раш – это абсолютный бедняк. Раш – это у которого из имени, мы уже говорили о божественности буквы. Если убрать из этого имени божественность, если, ну, то есть власть, которая не от Бога, да, все это абсолютный бедняк. Понимаете, сколько бы денег у человека не было, он все равно все потеряет. Вот. То есть это голова, которая все разрушает. Решон первый, раша зло. Вот все, что без ют, это ра, это плохо. Вот. И здесь получается в букве, что это власть, которая от Бога. И эта власть, шин, это вот букву, которую мы будем носить, это разрушающая сила, сокрушающая сила. Она сокрушает все, что ей не подчиняется. Это власть, это Иисус. Вот. И, ну, и все, заканчивая эту букву, так врежь Иисус нам открывается как глава церкви, как верховная власть, как влияние на весь этот мир, как мысль, как речь, как слово Божье. Аллилуйя. Аминь.